Всем добрый день, с вами подкаст «Горячий цех». Сегодня у нас необычный онлайн-формат в режиме самоизоляции из-за коронавируса. Но в любом случае надеемся, что у нас все хорошо получится и качество записи не пострадает. Сегодня у нас в гостях Андрей Колесников, директор участников Ассоциации интернета вещей. Андрей, добрый день.
Здрасте.
Мы сегодня поговорим, соответственно, об интернете вещей в России и за рубежом. Андрей, вот у меня на ум приходят самые популярные, наверное, примеры. Это Яндекс.Пробки, Умный дом, МТМ-мониторинг, Платон. Пожалуй, все. Есть ли какие-то еще новые проекты, о которых мы пока не знаем, но вот в частности в России?
Определение, которое можно дать интернет-вещей, это старая добрая автоматизация. Условно говоря, если у вас есть какой-то датчик, который считывает параметры, вы делаете на основе этих параметров какие-то выводы и заставляете какой-то прибор исполнять действия, то, соответственно, это вот интернет вещей. То есть очень простой трехшаговый алгоритм. Что-то считали, приняли решение, подали команду на исполнение. По сути, любая форма автоматизации с таким алгоритмом — это интернет вещей. Домофон — интернет вещей. Вы звоните, вас слушают, нажимают на кнопочку, дверь открывается. Ну, как-то так. Все очень просто.
Но я, наверное, имела в виду масштабные проекты.
Вообще домофонов гораздо больше, чем автомобилей, ну просто математически, арифметически. Поэтому это, пожалуй, самая масштабная история. Все зависит от региона, это не суть важно. Да, Яндекс.Пробки, кстати, классика. Почему? Потому что машинка едет, передает, а Яндекс данные агрегирует, делает выводы по насыщенности загрузки улиц. И, соответственно, вы как исполнительное устройство, как водитель, принимаете решение ехать в какую сторону. Вот такой простой алгоритм.
Что-то новенькое у нас появилось там за последние, ну, года два хотя бы.
А вообще технология совсем не новая. То есть она как бы достаточно обыденная. К ней, в принципе, все уже привыкли. То есть это не какая-то прорывная тема. И тут я не могу ничего сказать по поводу там каких-то вау-решений, которые, ну, так, ну, там, с ума сойти. Ну, вот классическая уберизация, она, собственно, основана на этой технологии. Надо разделять бизнес-концепции, которые позволяют менять рынок и ландшафт, да, рынка, и технологии, которые при этом используются. Вот технологии, которые при этом используются, в частности, технологии интернет-вещей, они вообще ни разу не новые. Они как бы начинают свое движение, свой код вообще с термина, вообще с первой компьютеризации. Потому что первые компьютеры отнюдь не имели человеческого интерфейса, а именно были заняты автоматизацией, управлением там какими-то станками, движением первых космических кораблей и так далее. Так что это очень старая технология.
Поставлю вопрос по-другому. Это все-таки, наверное, новые какие-то действительно сферы, в которых начала применяться данная технология. То есть про машины мы все поняли. Яндекс.Пробки действительно давно с нами уже существуют. А про умный дом, я думаю, уже только младенец не знает. Может быть, мы как раз о медицине поговорим в свете последних событий?
Да, смотрите, ну вы просите назвать большие какие-то проекты. Я могу сходу назвать два в России больших проекта. Это, конечно, Платон. И маркировка товаров, маркировка групп товаров.
Да, да, кстати, сути, точно.
Ну, такой полуинтернет вещей, да, потому что недоделанный интернет вещей, скажем так. Но, в принципе, учитывая, что само понятие зародилось в свое время Кевин Эштон, как RFID считывает, ну, то есть радиометки, которые вешали на товары, то, наверное, можно причислить ту же самую маркировку и считывание этой маркировки в интернет вещей. С натяжкой, но можно.
Давайте вот поподробнее расскажем про маркировку, потому что я с этим тоже сталкивалась, но многие пользователи могут, точнее слушатели, могут не знать. То есть, насколько я знаю, в ближайшее время планируют ввести обязательную маркировку товаров, то есть это будет специальный код, QR-код, скорее всего, благодаря которому можно будет узнать всю историю данной вещи, то есть от производителя до, собственно, магазина, где вы эту вещь покупаете. Я верно понимаю?
Да, не совсем.
Не совсем?
Нет. Маркировка, к сожалению, произрастает не из желания производителя дать потребителю информацию об изделии, о жизненном цикле этого изделия, а из вполне себе карательной функции обеспечить подлинность товара, то есть это государственная функция, принятая, по сути, постановлением правительства, для того, чтобы защититься от контрафакта. Но защита от контрафакта — это всего лишь одна маленькая функция, которая возможна, так сказать, как применение, потому что сейчас это внедряется как некое обременение для производителей товаров. Да? Если делать это по-умному, то, конечно, это надо делать из желания именно самого производителя донести до конечного потребителя свойства товара там, путем его маркировки. Там, неважно, как там QR-код или там, RFID-метка. Вот. То есть немножко все с ног на голову поставлено. Но вполне возможно, я допускаю, что проект в конце концов доберется и до главной функции маркировки, о том, чтобы обеспечить там, некоторые конкурентные преимущества производителям товаров, донесение потребительских свойств до конечного пользователя, в том числе защита от контрафакта. Вот, только так я могу сказать.
Ну вот я именно с точки зрения как покупатель хочу понять, что мне даст эта маркировка, именно вот физическое ее проявление, то есть как это будет выглядеть. Я могу узнать всю историю товара или что я вот получу благодаря этой маркировке, когда я зайду в магазин и вот увижу эту вещь.
Ну, вы там шваркните своим смартфоном, например, QR-метку на бутылке молока, и можете узнать, где паслась эта коровка, кто ее доил, какие прививки
ей делали. То есть вот все-таки изначально я вот там с истории более-менее попала в точку, когда ты видишь всю эту информацию, да, то есть самую полную информацию о товаре.
Тут. Ну, я, скажем так, я бы делал так, да, вот, но сделал немножко по-другому. Все, что вы получите, что это настоящее молоко произведено такой-то фабрикой. Про коровку там ничего не будет. Пока.
Ну,
хотя сразу можно делать по уму. Но не делаю. Ну, ладно.
Но сейчас, подождите. Я, насколько знаю, обязательно маркировка обуви введена уже.
Да, еще раз. Драйвером вот этой необходимости выступает забота государства в том, чтобы вам не продали фальшак. Плюс государство выполняет достаточно серьезную фискальную функцию. Почему? Потому что он контролирует легальные потоки предметов, вот этих объектов, в том числе с точки зрения налогового и бухгалтерского учета.
Ну, это понятно, но я думаю, также это отразится еще и на конечных ценах, когда благодаря этой маркировке на всю одежду мы получим еще и цены, которые подрастут в любом случае.
Слушайте, сама маркировка недорого стоит на самом деле, а основное бремя ложится не на конечном потребитель, ну, будет там 50 копеек дороже, условно говоря, по рублю или там на рубль. Вот, если говорить только про маркировку, она ляжет на этого самого, на производителя и на дистрибьютора, потому что для того, чтобы промаркировать, нужно иметь там определенное оборудование, там доступ к этим кодам и так далее, и так далее. То есть бременем ложится на производителя.
Ну, теоретически он же цену как раз-то и может потом повысить. Давайте тогда поговорим еще о, собственно, ритейле, если мы уж начали про маркировку. Есть ли еще какие-то нововведения или, может быть, там планируются?
Ритейл — это большой мир для интернета вещей. Он только начинает свое становление. Это, например, электронные ценники на полках. Это, например, контроль внимания покупателя к той или иной вещи. Там у вас на полочке лежит 5 пар обуви, какую-то больше трогают, да. Вот. То есть это как бы определяется там набором датчиков, не обязательно камеры. Соответственно, вы можете делать вывод, что эта модель пользуется большим спросом, и там планировать свой бэкэнд, свою логистику, на то, чтобы эту пару побольше доставляли, да, вам на склад. Вот. Но примерно так работает. То есть сами по себе вещи интернета, они как бы никому не нужны. Их нужно рассматривать только с вашим бэкэндом, с вашими информационными системами, которые на основании полученных данных могут делать какие-то выводы. Ну, например, ускорить там поставку именно этой модели, потому что она пользуется повышенным спросом. Ну, вот примерно так это в ритейле работает.
А вообще самая популярная отрасль для интернета вещей — это какая? Ну, вот на данный момент давайте возьмем в Россию.
Транспорт. Транспорт и промышленность.
Потом, наверное, как раз пойдет вот этот вот ритейл, благодаря вот этой маркировке, электронным ценникам. Все-таки, мне кажется, крупные...
Ничтожно мало.
Я думала, крупные игроки типа X5 все-таки уже...
Нет.
Хорошо, а что тогда дальше идет?
Ну, промышленность у нас идет традиционно, но это как бы отдельная область большая, в которой происходит цифровая трансформация, по сути, управление логистикой, собственно, производство, да, дискретное, когда там собирают какие-то детали, сами станки все практически IoT-устройства. Там, ну, это целый большой мир, но он очень специальный именно в промышленности. большая тема.
А сотрудничают ли они со стартапами, либо они это справляются своими силами, ну, не своими силами, я имею в виду своим HR-ом, разработчиками, или все-таки они привлекают стартапы?
Нет, они не привлекают никакие стартапы. Mm-hmm. Как правило, идет речь о работе с интеграторами. При каждой большой производственной компании промышленной всегда есть несколько интеграторов, которые обеспечивают IT-инфраструктуру, обеспечивают бэк-энд, обеспечивают всякие мессы, ПЛМ и прочие замороченные термины с точки зрения вот, трудных систем управления производством. Вот. Это очень специфическая отрасль, там большие игроки. Стартап там есть, но их мало.
Можно...
А я объясню, почему.
Mm-hmm.
Потому что промышленные компании не любят экспериментов, они не могут себе этого позволить. У них серийное производство, там, не знаю, турбины. Понятно, что как, ну, даже не потому, что они там любят или не любят стартап, а им нужно решение, которое проверено временем, которое работает, которое можно поддерживать, которое гарантирует, что компания, которая поставила эти решения, не выйдет из бизнеса и так далее, и так далее. То есть это не технологический выбор, это выбор по надежности бизнес-партнера.
А какие сейчас самые известные русские стартапы, которые работают в сфере интернета вещей?
Я могу назвать там, словно там, три платформы, например, да, которые занимаются интернетом вещей. Это, например, Тиба, тверские ребята, это Райтек, московские ребята, которые, ну, как бы были стартапами, а сейчас такими уже хорошими, крепкими платформами стали интернета вещей. Ну, а зарубежные, как бы, понятно, кто. Совсем, если мы говорим про совсем серьезных ребят, это там Siemens Software AG, там ABB, Microsoft, SAP, ну, как бы, известный бренд, Amazon.
То есть в России...
IBM.
А как вы думаете, в России вот среди стартапов вот данная отрасль, она популярна или все-таки нет?
Популярна? Ну вот я в качестве примера могу привести две компании, там Тиба и Райтек, да, они же как стартапы начинались, там тот же Тиба, они из Твери, начинали с АСУ-ТП, это система управления производством, а сейчас вырастили отличную интернет-платформу. То же самое Райтек, компания Комнет, которые начинали как каршеринг, да, то есть платформа для каршеринга, а сейчас вполне себе выросли в взрослую IT-платформу. Это вот пример как бы того, как вот люди, ну, начинали как стартапы, а сейчас у них там нормально клиентская база.
Ну, нам как раз и интересно, да, стартапы, потому что у нас много аудитории, которые сами являются стартапами, и для них, соответственно, важно понимать бросы рынка, отрасли, которым нужны эти самые стартапы.
Ну, у нас много таких компаний, там можно зайти на наш сайт, посмотреть на наших членов, там и Центр ТУМ, отличные компании. Есть компании, которые там микроэлектронику производят. Интернет вещей – это вообще это экосистема, да, то есть там нет какого-то моноигрока, да, то есть, который бы все сразу закрывал.
А давайте...
Устройство, и сеть, и платформу. Тогда. Нет, они это экосистема, в которой, так сказать, четкое разделение труда, каждый занимается своим делом.
А давайте мы тогда, может быть, поподробнее расскажем про ассоциацию. Скажите, пожалуйста, какой у вас сайт, чтобы все интересующиеся темы интернета вещей могли зайти и посмотреть всю информацию, узнать для себя что-то новое?
Очень простой IOTAS, IOTAS.ru, ну и телеграм-канал IOTING. То есть во всех этих названиях есть слово IoT. Заходите, смотрите. Я бы немножко пару слов про экосистему сказал, да, интернет вещей, чтобы было понятно. Ну, я очень просто расскажу в аудиоформате. Значит, на Земле у вас стоят какие-то датчики и какие-то приборы, которые работают, да, то есть что-то делают. Вам эти датчики и приборы нужно соединить с вычислительным ресурсом, то есть появляется сеть, который передает сигнал от этих датчиков к этим устройствам. Дальше у вас появляется вычислительный ресурс, в который попадают эти данные, обрабатываются, там лежат алгоритмы, которые, соответственно, читают данные и отправляют какие-то команды на исполнение какой-то работы. А сверху всего этого живут приложения. Вот там, если взять тот же Яндекс.Такси, то приложением, которым мы все пользуемся, это вот, соответственно, то, что видит юзер. Вот. Но юзер совершенно не видит того, что происходит дальше. А дальше это сервера, вычислительные ресурсы, алгоритмы, большие данные, прогнозные модели. Потом идет сеть, а потом идут машинки. Вот это примерно структура интернета вещей. Таким образом, вот у нас среди наших членов есть компании, которые и производят устройства, и какие-то исполнительные устройства и датчики. Есть компании, которые занимаются построением сети для интернета вещей. Вот. Есть компании-интеграторы, которые в разных местах покупают разные вещи, собирают это единое приложение и продают клиенту. Ну, как-то так. То есть это такой большой мир, который живет. Ну, сейчас он не очень развивается в связи с, так сказать, последними событиями. Боюсь это слово называть. Вот. Но интернет вещей примерно так и устроен.
Теперь просто хотелось про ассоциацию, то есть, может быть, расскажете там о количестве участников, кто эти участники и что вы там обсуждаете, какие запросы?
Ну, вот, ну я назвал уже примерно, кто чем занимается, да, то есть там существует разделение труда, компании, которые производят микроэлектронику, то бишь датчики, сенсоры всякие, компании, которые сетевую компоненту обеспечивают для связи. Компании, которые платформы делают и всякие умные приложения. А все разные, где-то 60 с лишним членов у нас. И большие, и маленькие, немножко стартапов есть. Очень все разные, у всех разные интересы. И, собственно, в этом и сила нашей ассоциации. По мере возможности разбиваем их на рабочие группы, точнее, они сами разбиваются, да, для того, чтобы решать какие-то проблемы. Либо противостоять какой-то агрессии, например, в виде нормативно-правовых актов, которые там ущемляют бизнес-интерес, либо, наоборот, с какими-то светлыми идеями пытаются, значит, их продвигать наверх, друг с другом активно работают, коммуницируют, тусуются, выстраивают альянсы, собирают сервисы вместе и продают какому-нибудь интегратору. Ну, то есть жизнь вот такая вот.
А как вступить в эту ассоциацию? Что нужно?
Ну, зайти на сайт и заполнить форму, и задать мне какие-то вопросы, я всегда отвечу.
Ну, то есть все достаточно просто.
Никаких, да, и там, в принципе, много информации на сайте.
Я все-таки хочу еще вернуться к отраслям. И в связи с последними событиями, да, хочется обсудить медицину.
Ну, давайте посмотрим на медицину с точки зрения процессов и с точки зрения того, чего доступно. Начнем с последнего. Ну, если вы смотрите там фильмы, там, не знаю, зарубежные какие-то, да, то есть видите пациента, который лежит на койке, вокруг него стоят приборы, они там показывают и пульс, и частоту дыхания, и так далее, и так далее. То есть я повторю свой тезис, что вот эти технологии, они уже давно существуют. Это не новость никакая, да, они просто совершенствуются, становятся более эффективными, становятся более дешевыми, значит, и, соответственно, IoT в медицине примерно так и развивается. То есть путем появления более дешевых микроэлектронных решений, датчиков, сенсоров, мониторов красивых, тематического аппарата, который может обрабатывать данные, и так далее, и так далее. То есть вот эта экосистема, связанная с медициной, она развивается давно. Да, в принципе, уже зрелая, да, там достаточно старая история, но она все равно прогрессирует. Но медицину надо рассматривать все равно с три шага медицины. Да. Первое – это диагностика, второе – это лечение, и третье – это реабилитация. Соответственно, вот такой жизненный цикл объекта, да, то есть пациента. То есть, конечно, хорошо было бы его мониторить до того, как у него наступит такие симптомы, которые заставят его, так сказать, двигаться в больницу, еще, не дай бог, приезжать туда на реанимацию. Вот. То есть есть некий набор средств, который позволяет его как-то, значит, подключить, и удаленно его могут мониторить, не обязательно врачи, это делают алгоритмы. Самое простое, что, в принципе, всем знакомо, это приборы домашние, которые измеряют давление, частоту пульса, глюкометры для определения состава крови, сахара в крови. Вот, они все современные, которые доступны сейчас, они подключены к интернету, там ставят сим-карты, и, соответственно, они могут передавать ваши данные в какое-то, значит, приложение. И если что-то наступает, какая-то аномалия, то, соответственно, алгоритм подает сигнал вашему наблюдающему врачу, который с вами может связаться, приехать, посмотреть, что не так. Ну и уже, там, так сказать, вы какие-то предписания сделать, либо полечиться дома, либо забрать в больницу и так далее. То есть IoT работает примерно на схеме мониторинга, примерно таким образом. Вот. То же самое связано с мониторингом лекарства, там есть специальное приложение, где ты нажимаешь на кнопочку, что да, я лекарство надо принять. Кроме того, существует достаточно большое количество приложений для конечных пользователей. Там, ну, например, там, мониторинг менструального цикла у женщин, мониторинг течения беременности. Из этого произрастает целая куча информационных сервисов, которые вам тут же посоветуют, что надо делать и так далее. То есть это скорее вот уже новый мир, да, когда у вас есть приложение на смартфоне, которое вам помогает проходить те или иные, значит, фазы, связанные с физиологии женщин. Вот. Дальше можно сказать, вот, например, скорой помощи, которая ездит по улицам, все приборы, которые в них стоят, ну, по крайней мере, в больших городах, они непосредственно уже с борта машины передают в больницу, куда вас везут, ваши какие-то показатели, пульс, дыхание и так далее, кардиограмма. Вот. То есть они тоже оснащены вот этим интернетом вещами. Ну, а дальше в больничке понятно, да, то есть все приборы, которые вас окружают, они на самом деле интернет вещей в чистом виде, особенно когда человек там подключен, когда он находится в каком-то не очень хорошем состоянии. Вот, и самая неразвитая история связана с реабилитацией, то есть когда человек после операции, после лечения забивает на болт, на то, что ему сказал доктор, нарушает диету или там не занимается спортом, потом это огромная проблема, например, реабилитации для людей, которые инсульт пережили, потому что восстановление от инсульта, там, это первая метка, это 6 месяцев, да, то есть после которой можно говорить о том, что существенное улучшение или там не очень хорошее улучшение. Вот в этой области как бы пока IoT не очень. Пока не очень. Мало я встречал всяких приложений по реабилитации. Ну, вот так примерно медицина устроена. Но это, кроме того, огромный рынок. Да, то есть к 2025 году в IoT в здравоохранении примерно 500 миллиардов долларов, да, триллион. То есть это огромный рынок, который развивается, как я сказал. Вот как-то так это все устроено.
Как у нас дело в России обстоит с медициной, с интернетом вещей в медицине? То есть уже есть какие-то там вот прям проекты реализованные?
Да, слушайте, любая больница, вот ту же коммунарку, угу, которую показывают по телевизору, это полностью подключенный госпиталь. Но там все вообще полный фарш.
Ну, и еще я думаю, что можно же отнести к этому всякие приложения по сну, там, по фитнесу, наверное, который учитывает твои индивидуальные показатели. Ну,
да, вот угу, эти все браслетики, Apple Watch, да, там, угу, Samsung, вот эти все, они, в принципе, да, исполняют свою роль. Ну да, да, конечно. Вот. Ну, я не могу сказать, что Россия как-то, значит, стоит на какой-то периферии. Ну, то есть это примерно все одинаково в мире развивается. Единственное, что у нас сама медицина не очень, да, то есть если мы уезжаем из областного центра, то, конечно, там большая печаль, глядя на все эти больнички, госпитали, конечно, какой там IoT, там врачей не хватает, не знаю, ужасно.
Да, к сожалению, есть такая проблема, хотя русские специалисты ценятся за рубежом, про оборудование вообще молчу. Действительно, тут прям очень большие проблемы, к сожалению. Я все-таки надеюсь, что, наверное, в будущем как будет все лучше, но, по крайней мере, хочется в это верить.
Единственное, что я могу сказать, что в связи с последними событиями у нас двинулось законодательство. Дело в том, что законодательство в части медицины, вообще во всем мире, не только в России, оно крайне консервативное.
Mm-hmm.
Ну, и, собственно, понятно, почему. Вот. И, например, вопросы там, телемедицины, удаленного мониторинга, удаленных консультаций с врачами, они вот там на моей памяти, там тот же Free, там, не знаю, 3 года последние этим занимается, хоть как-то, чтобы что-то включили в законодательство, чтобы можно было используя средства телемедицины, удаленных консультаций, вот из приложения там док-док или там кто там, доктор дома. Ну, есть там целая куча стартапов, которые mm-hmm. уже, наверное, не стартапы, они большие. Ну, еще раз, я в этом небольшой специалист. Я смотрю там чатик в Телеграме, там, периодически значит, какие-то появляются новости. Вот. Но сейчас это как-то вроде сдвинулось, я так понимаю. То есть,
ну, я читала в новостях о том, что Кирилл Варламов обратился к премьер-министру с просьбой ускорить принятие законопроекта, который вот позволит как раз врачам ставить диагнозы удаленно и назначать лечение. К сожалению, я не знаю, там, чем все закончилось. Я у вас как раз
хотела спросить. Знаете, доктор по нашему закону, он раб, буквально раб. Почему? Потому что он привязан к физическому месту оказания услуг.
Угу.
Условно говоря, он должен быть лицензирован с пропиской в конкретном месте.
Угу.
Вот. И только в этом месте, поликлиника или кабинет, либо больничка, он может, так сказать, предоставлять те услуги, которые он предоставляет. Поэтому, мне кажется, самым принципиальным вопросом вообще в телемедицине, да, почему? Потому что, никто же не против, чтобы доктор сидел у себя в кабинете, но...
Ну да, он может делать это хотя бы...
Да, он может...
Именно в своем кабинете никуда не передвигаться, по крайней мере.
Да, то есть я говорю, рак. Вот. При этом он не перестает быть доктором, даже будучи у себя дома, по сути, да, по смыслу, по своему. Вот. Но тем не менее это так. Ну и там целая куча законодательных всяких историй, которые вот сейчас вроде как сдвинулись с места. Ну потому что, по сути, при вот явлении, которое называется там масштабной эпидемией, масштабное какое-то заражение, да, и в связи с нагрузкой на инфраструктуру, то именно какая-то параллельная сеть, да, то есть не вертикально выстроенная вот эта вся история, а именно параллельная сеть каких-то докторских консультаций может помогать там, диспетчеризировать запросы и так далее. Как-то так.
Ну, я думаю, что нет худа без добра, и как раз вот эта вот пандемия все-таки даст толчок в развитии телемедицины, потому что действительно, если не будет хватать врачей, мне кажется, лучше же ставить диагнозы онлайн, как-то общаться с клиентом.
Да нет, не поможет это. Не это поможет. Вообще как бы тут очень аккуратно я к этому отношусь. Дело в том, что это абсолютно конкретная проблема митигации и управления, которое может быть основано только при наличии объективных анализов. Да? То есть вы не можете удаленно человеку сказать, грипп у него или там коронавирус. Не можете, это невозможно.
Ну, а если он сдаст анализы, соответственно?
Ну, а сдаст анализы, сейчас уже все работает, пожалуйста, сдают анализы и получают смс-ку, да, что типа у вас найдено или не найдено. Ну, вот, оно работает. Или там я захожу в личный кабинет на сайте своей там, больнички, и там мне все анализы лежат.
Не, я имею в виду, что ставить диагноз. Понятное дело, что анализы-то мы уже много очень лет получаем, но существуют такие анализы.
С вирусом все просто. Он либо у вас есть, либо у вас нет.
Нет, я имела в виду, у меня как бы более такая масштабная мысль была, что да, с вирусом-то понятно, тут все очень просто, но это как бы даст толчок на абсолютно законную постановку диагнозов там, при следующих более, там, может быть, сложных заболеваниях, когда человек уже все сдает, имеет все.
Нет, это все равно доктор делает. Вот классический пример флюорография, ну, там, туберкулез, например, или, значит, флюорография заболевания легких, да. Конечно, значит, есть алгоритмы, искусственный интеллект, я не люблю использовать это слово, ну, алгоритмы, назовем их так, которые на основе анализа, там, 100 тысяч снимков, да, с вероятностью 98-99% ставят диагноз пациенту новый снимок, которого они видят, да, то есть делает алгоритм. Ну, диагноз ставит не алгоритм, диагноз всегда будет ставить доктор, всегда, и это никогда не изменится, и слава богу.
Ну, а если я предоставлю все эти анализы ему удаленно, неужели он не может поставить диагноз? Ну, за исключением, понятное дело, каких-то там супер определенных случаев, где действительно человеку, доктору, нужно будет видеть вживую там определенный рентген или там определенный тип анализов. Просто сейчас в голову ничего, кроме рентгена, не приходит, где он действительно сам прям должен вот это все рассмотреть.
Нет, смотрите, значит, да, доктор может удаленно поставить вам диагноз на основе предоставленных цифровых данных. Но он никогда вам не даст предписание на лечение без личного вашего участия. Почему? Потому что медицина аналоговая, существует огромное количество других факторов, которые доктор может выяснить только при личном присутствии. Цвет лица, я не знаю, движение зрачков, дрожание пальцев, звук дыхания. Вы понимаете, какая штука? Это те вещи, которые не алгоритмируются. Ну, и особенно если речь идет о серьезных болезнях. Это только личный прием, безусловно. То есть доктор определит, что у пациента, например, туберкулез, да, но лечение удаленно точно означает, что это слишком большой риск.
Хорошо. Давайте тогда к позитивным новостям. Я знаю то, что у вас на следующей неделе планируется конференция. Расскажите о ней поподробнее, что там будет, кому она будет интересна.
9 апреля, Всемирный день интернета вещей. Мы его проводим в третий раз в России. У нас будут выступающие из разных регионов и совершенно разных отраслей. Это очень интересное мероприятие, проводится в онлайне. Ссылочка есть на нашем сайте. Мы начинаем в 11 часов по Москве, начинаем с Екатеринбурга, двигаемся на юг России, потом в область, в Москву, потом Петербург. То есть у нас будет масса интересных кейсов, масса рассказов, можно будет позадавать всякие вопросы. Ну, в общем, это будет интересное мероприятие. 9 апреля, Всемирный день интернета вещей.
Вот. Хорошо, так. А я попытаюсь, в свою очередь, побыстрее смонтировать подкаст, чтобы информация по 9 апреля была актуальной.
Спасибо.
Спасибо вам, Андрей. Я надеюсь, наши слушатели узнают для себя что-то новое. В любом случае, еще больше вы узнаете информации по интернету вещей 9 апреля. А я напоминаю, что наш подкаст «Горячий цех» вы можете прослушать на всех популярных площадках. Это Apple Podcasts, ВКонтакте, Яндекс.Музыка и Кастбокс. Всем удачи, всем спасибо!